Сутра о мудрости и глупости, глава 15, похвала достоинствам монашеского состояния.
Тот, кто вступает в монашество, обретает чрезвычайно много благих заслуг. Тот, кто разрешит сыну или дочери, слуге или кому-нибудь еще вступить в монашество, или сам вступит в монашество, становится обладателем неисчислимых благих заслуг.
Там, где есть монашество, есть духовная сила. Там, где нет монашества, все это поверхностно. Сила традиции, сила организации заключается в том, есть ли там аскеты, монахи, тапасви, тапас. Если есть монахи, значит и миряне будут тапас практиковать. Будет тапас у монахов, тапас у мирян, будет духовная сила. Особый уклад жизни, особый образ жизни, особые правила, особые отношения, отрешение от мирского. Смирение, послушание, возведенное в культ. Настоящая, не игрушечная борьба с эгоизмом. Это все монашество, это сила. Тем, кто является монахами, надо ценить этот статус и нести его достойно всю жизнь. Потому что как только ты стал монахом, ты не только практикуешь для себя, на тебя смотрят другие. Миряне, ты как бы их надежда тоже. И ты должен оправдать надежду. На тебя смотрят другие живые существа, у которых есть кармическая связь только с тобой, которых ты в будущем должен освободить силой тапаса. У каждого есть группа живых существ, которые имеют связь только с вами. Может быть, они в нижних мирах, в водах, сейчас в животных телах, в мире людей. И только вы, достигнув святости, можете их вытащить оттуда. У других будут святых, учителей, монахов, нет вообще с ними связи. Они их не знают и никогда не встретят.
Благая заслуга совершившего даяние позволяет ему в течение 10 рождений наслаждаться богатством или в божественных обителях непрерывно возрождаться.
Когда мы жертвуем на дхарму, это возвращается всегда стократно, многократно. Ведь смысл нашей жизни в этом мире – это не просто что-то делать, накапливать заслуги. Наш смысл жизни – вообще освободиться от этой сансары. В принципе, войти в другую жизнь. Не сделать эту жизнь более счастливой, гармоничной и удачной, а освободиться вообще от сансары. И даже не родиться в райских измерениях. Это может быть промежуточная инстанция. А вообще освободиться от сансары. Все это сансара. 6 миров сансары. Наша Земля и Вселенная – это сансара. И цель садху – не устраиваться в этой жизни комфортнее. Как промежуточная цель в поведении, это и можно понять. Надо делать удобной, защищенной жизнь. Но это относительная временная цель. А истинная цель, которую мы взращиваем в глубине души, это выход в чистое измерение, в чистую сатву сначала, в состояние Ишвары, Бога-Творца, Владыки Вселенной, в единстве с Ним, Бхагаваном Дататрией. А потом выход даже за пределы сатвы, в состояние Брахмана, где нет ни сатвы, ни раджаса, ни тамаса. Это означает, что дхарме надо не то, чтобы что-то поднести, что-то себе оставить. Дхарме надо все подносить, самого себя полностью. Не то, что я подношу дхарме что-то, а я весь себя предаю дхарме. Тогда дхарма меня благословит. Вот такой дух делает нас полностью преданными дхарме.
Но несравнимо по величине своей благая заслуга того, кто разрешит вступление в монашество или сам в него вступит. Почему так? Потому что благая заслуга совершившего даяние исчерпывается, имеет конец. Благая же заслуга вступившего в монашество неизмерима, бесконечна.
Если бы я родился в семье, зная, что уже в это время есть монастырь, обладая взрослым разумом, я бы, конечно, попросил родителей меня в года 4 отвезти в монастырь и сделать монахом, если бы это можно было. Чем раньше мы вступаем на духовный путь, чем раньше начинаем тапас, тем благоприятнее для духовной жизни. Мы можем заложить основу для освобождения в этой жизни. Поскольку все в этом мире временно и непостоянно, следует прямо сейчас начать практику, не откладывая ее. Потому что когда в будущем татвы начнут разрушаться, а ум придет в смятение, если ты не достиг духовного уровня, в снах придут дурные знаки, закатывающиеся солнце и луна, демоны, отбирающие жизненную силу, уже будет не до практики. Будешь думать только, как бы сохранить свою жизнь и устранить препятствия. Но именно так происходит с неверующими людьми, которые при жизни не задумываются о непостоянстве, которые тратят свое время на пустое развлечение. Монах почему становится монахом? Потому что он очень глубоко задумывается о четырех осознанностях. Задумавшись однажды, он не отпускает эту тему и идет прямо, не сомневаясь и не колеблясь, подобно рогу носорога, даже если у него еще не выработаны качества. То же самое практикующий карма-саньяси.
Если благая заслуга соблюдающего нравственные запреты позволяет стать риши, обладателем пяти видов трансцендентных способностей, или пользоваться радостями высокого мира Брахмы, то благая заслуга вступившего в монашество уму непостижима, и не может она иссякнуть вплоть до перехода в нирвану.
Вообще очень благоприятно в конце жизни каждому принять обеты монаха, даже если он не монах, после 60, и удалиться в затвор. Это самый правильный путь. Если есть мирянин в традиционном ведическом обществе, когда выросли дети, когда они женились и вышли замуж, решены все материальные вопросы, к 60 годам грихастха менял свой статус на ванапрастху, удалялся от дел и шел в лес и медитировал. Или один, или вместе с женой, и посвящал свою жизнь медитации. И когда он в лесу некоторое время укреплял свой дух и обретал способность к медитации, и вайрагья в нем возрастала, потом из ванапрастхи он становился саньяси. Он принимал саньясу, полное отрешение. И у него же не было никаких обязанностей. Кроме медитации, санкальпа ахам брахмасми, пребывание в воззрении. Он мог только ходить, жить на подаянии и медитировать. То есть смысл саньясы – полностью стать свободным, отрешиться от всего. сосредоточиться только на медитации. Это очень важно. Не всегда бывает возможно человеку стать саньяси из-за обязанностей семьи и детей, но он должен понять дух вайраги, дух отречения, и быть саньясином внутри. Не всегда есть возможность быть монахом снаружи. Те, кто стал, это их заслуга, хорошая карма. Но даже если такой нет возможности быть монахом снаружи, надо вот эти качества впитывать в свою жизнь внутри. Мучиться быть монахом внутри. Антар вайраги, антар тапаси. Внутреннее отречение, внутренняя аскеза.
Благая заслуга того, кто построил ступу из 7 драгоценных материалов, которая возвышается до обители 33 божеств, ни в коей мере не может спорить с благой заслугой вступившего в монашество. Почему так? Потому что и ступу из 7 драгоценных материалов могут разрушить злонамеренные глупцы. Благую же заслугу вступления в монашество разрушить нельзя. Так, если один искусный врач исцелит глаза 100 слепых и вернет им зрение, или если 100 человек должны быть ослеплены, а некто могучий спасет их от опасности ослепления, то благие заслуги этих двух людей, хотя и безмерны, но все же они не могут ни в коей мере спорить с благой заслугой разрешившего вступление в монашество или того, кто вступил в монашество. Почему так? Потому что глаза, подаренные теми двумя людьми, ограничиваются видением лишь мирских благ и радостей. К тому же природа телесных глаз есть природа, подверженная уничтожению. Если же разрешить другому вступить в монашество, или сам в монашество вступишь, то, наставляя и видя другого, к концу кальпы мира живых существ обретешь несравненный глаз мудрости. Природа же глаза мудрости такова, что он не уничтожается с концом кальпы.
Если вы будете близко общаться с гуру, просить его давать наставлений, самых радикальных, знаете, все для вас окончится многими годами темного ретрита, полным отречением и просветлением, и всеми опытами, и освобождением. Но знаете, гуру не сразу вам даст такие наставления, вам не удастся просто так получить их. Вам надо проявить будет себя, потому что вы не сможете сразу их выполнить. И долгое время гуру будет от вас прятать их. Он говорит, будет говорить, ничего, все нормально, практикую, нормально. Если человек спрашивает, гуру, жениться мне или нет, гуру говорит, женись. Если бы ты был готов, ты бы уже этого не спрашивал. К Бхагавану Сираджнише пришел человек, задал подобный вопрос. Он сказал, женись. Этот человек сказал, но вы же не женились? Он сказал, так я ни у кого не спрашивал. Дело в том, что у вас есть кармы. Эти кармы должны быть очищены. Вы не можете практиковать вайрагью, пока эти кармы не очистите. Вайрагья должна приходить естественно, как зеленый листок становится желтым и сам отпадает. Но нацеливаться на нее надо, настраивать свою надо. Раньше я проповедовал очень радикально. Тогда многие люди сердились на меня. Потому что мать уходила от семьи, жена уходила от мужа, и многим это не нравилось. Они не могли понять, что жена непостоянна, муж непостоянен, мать непостоянна, дети непостоянны. Это все иллюзии, это не надо придавать большого значения. Тебе повезло, ты встретился с дхармой. Ты можешь силой своей реализации 7 поколений вперед и назад на небеса поднять. Не так уж важно эти связи в этой жизни. Ты можешь вообще всю сансару очистить. Это большая заслуга, большая удача. Но потом я прекратил так делать. Вам надо понять, радикализм гуру. Радикализм гуру глубоко спрятанный. Если вы глубоко приблизитесь к нему, вы это увидите. Но мы живем в социуме, в определенной мирской светской культуре, и правители наши не садху и не саньяси. И общество не садху. Они могут понять радикализм садху. Есть определенный культурный слой, в котором мы можем жить. Но истинный садху, истинный мастер, он всегда обладает великим радикализмом. В том смысле, что он ни на секунду не поддерживает сансарное кармическое видение. Он живет в другой трансцендентной обители. Но чтобы получить шактипад, даршин этого радикализма, надо быть готовым, надо измениться, очиститься, чтобы подойти к этому даршину.
Вместе с тем, благодаря подобной благой заслуге, будешь беспрепятственно наслаждаться сколь угодно неисчерпаемыми благами в мире богов и людей до тех пор, пока в конце концов сам не станешь Буддой. Почему так? Потому что дхарма вступления в монашество делает бессильным сон мар и причисляет к сонму Будд. Вместе с тем, она уничтожает грехи и устраняет неблагие дхармы, а благие дхармы порождает. Она очищает от грехов и скверны, порождая деяния, ведущие к накоплению несравненных благих заслуг. Поэтому Победоносный говорил: «Благая заслуга вступления в монашество выше горы Меру, глубже моря и обширнее небесного пространства».
Это великая заслуга, потому что монашество заканчивается тапасией. Монашество заканчивается освобождением и просветлением, если это правильное монашество. Если неправильное монашество, оно может тоже плохо кончиться. Нарушенными самаями, апаратхами, даже падением в ад. И такое бывает в жизни. Поэтому, идя в монахи, мы должны взять на себя великую ответственность за следование своим принципам. За соблюдение духа монашества, клятв, обязательств, самаи, особенно самаи. За следование своему мастеру. Если мы все правильно делаем, монашество обязательно приведет к освобождению и просветлению. За самовоспитание, за очищение себя от самскар. Монашество подобно тому, как вы пересели с велосипеда на гоночный автомобиль. Если вы едете на велосипеде, вы можете отвлекаться, даже ехать без рук. В детстве я любил ездить без рук, так шиковать. Еще даже глаза закрывать. Но если вы садитесь на гоночный автомобиль, он едет очень быстро. 300 км в час. И нужна очень большая внимательность, концентрация. Можно приехать очень быстро. Но можно, может тебя очень сильно вывернуть, выбросить в кювет даже. И любая интенсивная практика, монашество или вообще аскеза, это езда на гоночном автомобиле с большой скоростью. Это значит большие требования, внимательность, соблюдение инструкций, правил эксплуатации автомобиля. Тогда ты доезжаешь. Монашество, если это правильное монашество, заканчивается или ведет к тапасу, тапас ведет к самадхи, самадхи ведет к просветлению, просветление ведет к освобождению, освобождение ведет к становлению джняни, становление джняни ведет к становлению ситхам, становление ситхам ведет к становлению Богом, божеством, деватой, избранным, когда мы превращаемся. Свое избранное божество в Даттатрею, в Шиваиты превращаются в Шиву. Последователи Вишны, Кришны имеют облик своего избранного божества. Становление божеством приводит к рупа самадхи, самадхи чистейшей формы. Сарупья мукти, освобождение в форме божества. Салокья мукти, проживанию в том же мире, где и живет божество, где живут другие божества. И, наконец, полному кайвалья саюджа мукти, полному слиянию с абсолютом, с Ишварой. монашество ведет к полному пробуждению, потому что год от года монах вырабатывает в себе качество. Придя в монахи, сразу человек не готов выполнять суровую садхану, суровую тапасию и получать опыт самадхи. Он должен воспитывать себя. Он должен обучаться. Длительное время, не сразу. Не надо иметь ожидания, будто ты придешь, и на втором году ты войдешь в самадхи, через 3 года станешь просветленным и так далее. Это иллюзии, достойные ребенка. Так не бывает. Монах годами воспитывает, себя усмиряет, он сталкивается со множеством трудностей, о которых он не подозревал даже в мирской жизни. Но он обретает мудрость, опыт и становится истинным садху после первых 12 лет. И вот следующие 12 лет – это время истинной садханы, где можно глубоко сосредоточиться на практике и воспользоваться всем тем, чему тебе научили в первые 12 лет. Но когда вы учитесь, вы должны по-настоящему измениться, изменить черты своего характера, очистить привязанности, устранить клеши. Кто был недоброжелательным, должен научиться общаться дружелюбно. Кто был болтливым, должен научиться соблюдать мауну. Кто в миру был привязан к противоположному полу, должен обрести вайрагию, вайрагию, вайрагию. У кого была тенденция лени, должен обрести несгибаемую волю. Кто привык костерить других, судить, рядить, нечисто высказываться, должен пресечь себе эту тенденцию. И изменить эту тенденцию на похвалу, постоянную похвалу. Кто недолюбливал других, должен научиться любить других. Любить, радоваться другим, сострадать. Кто был эгоцентричен, должен по-настоящему научиться обменивать себя с другими и заботиться больше о других, чем о себе. Это большая духовная работа. Но именно такой подход делает мирского человека настоящим садху, настоящим монахом.
Если кто, помешав или воспрепятствовав вступлению в монашество, не позволил такому желанию осуществиться, то он совершил тяжкое греховное деяние. В результате подобного злого деяния человек как бы уходит в темноту, где ничего не видно, и попадает в полный мрак ада кромешной тьмы.
Монашество, я бы сказал, это такой общий термин безупречного садху. В какой-то степени, пока вы в монастыре, вы все монахи. Те, кто носит белые, брамачари, карма-саньяси, вы тоже ориентируетесь в это русло. Есть разные статусы. Кандид-брамачари, кандидат-послушник, монах, монах с вами. Но все это одна семья садху, которая выбрала свой путь к божественным существам освобождения и просветления. И это радикальный путь, когда надо менять себя и много выполнять садхану, много выполнять тапасию, освобождаться от привязанности, стереотипов мирского общества. Мы очень сильно состоим из стереотипов мирского общества. Стереотипы мирского общества, магия социальных установок, потребительская, материалистическая, атеистическая культура очень глубоко проникли в наше сознание. Потому что вся наша жизнь была воспитание в определенном русле. Становясь на путь садхана, на путь монаха, мы должны выработать в себе другую культуру, культуру садху. Посмотреть на мир глазами садху. И когда мы посмотрим на мир глазами садху, мы увидим, что садху видит мир совершенно иначе. Все, что мы думали, это неправильно было. Может, в той системе координат, в той системе ценностей, которая связана со светской жизнью, это правильно. Но с точки зрения садху, это все было неправильно. Все бессмысленно было, все бесполезно. Садху – другое мировоззрение. И за 12 лет первых обучения это тоже надо глубоко в себе понять. В году 97-м я читал лекцию И человек спрашивал, а что это йога? Мне она поможет стать богатым, жить гармонично? Я сказал, пожалуй, нет. Она поможет понять бессмысленность многих вещей. Цель духовной жизни – действовать не так, как нам нравится, а как правильно. Все люди ищут приятные пути, только мудрые ищут правильные пути. Приятные и правильные сначала не всегда совпадают. Но затем, когда мы ступаем на правильный путь, дхарма, всегда является счастьем, абсолютным, немирским счастьем. Все люди ищут приятного, ищут счастья, ищут радостного, но только мудрецы ищут правильного. Правильно это дхарма, неправильно это адхарма, то, что соответствует вселенским законам, и то, что не соответствует. И часто эгоистичному человеку приятно и нравится то, что не соответствует вселенским законам. Дхарма – это всегда то, что проявляет божественные законы, соответствует вселенским законам. И закон вселенной очень глубокий, неоднозначен. И вступая на путь садху, мы клянемся, даем обет постигать этот закон и жить по этому закону, не отклоняться от него.
Подобно тому, как все реки и ручьи стекаются в море, так и после такого злого деяния все грехи собираются на теле твоем. Подобно тому, как огонь, появившийся в конце кальпы, сжигает без остатка гору Меру, так и огонь ада живых существ сжигает такого грешника без остатка. Если разрешить другому вступить в монашество или самому вступить в монашество, то благая заслуга от этого является чрезвычайно великой. Вступление в монашество означает омовение всей греховной скверны, чистейшей водой священных книг, полное пресечение страданий сансары и является одной из причин вхождения в нирвану. Кто стопами, веру принявшими, шествует по чистой почве религиозных нравственных запретов, отверстым глазом дхармы различает благо и зло мира, по желанию своего сердца идет благородным восьмеричным путем, тот достигает града нирваны. Поэтому у старого ли, у молодого ли, вступившего в монашество или другим разрешившего в монашество вступить, благая заслуга за это, суть величайшая из великих.
Монашество – это конкретная практика. Путь к Богу, который идет без ограничений, без отвлечений. Допустим, есть спортивная команда, и эта команда тренируется и играет как любители. А есть команда профессионалов. И тренер этой команды профессионалов дает установку тренироваться трижды в день, чтобы стать олимпийскими чемпионами. Нагрузки больше и требования больше, но и результаты гораздо выше. Вступив в монашество, мы должны быть требовательны к себе. Когда нам хочется поговорить на мирские темы, у нас внутри должен проснуться внутренний цензор, внутренний страж дхармы, и сказать, подумать, а не потеряю ли я свой путь, говоря на эти темы? Не потеряет ли путь другой человек, слушая эти слова? Не лишние ли это слова для монаха? И только проанализировав трижды, надо говорить обдуманно, обдуманно. Решив что-то сделать, надо спросить себя трижды, не потеряю ли я свой путь как монах, как тот, кто хочет стать монахом? Не потеряет ли свой путь другой, тот, кто тоже хочет стать монахом из моих поступков? И только трижды утвердительно ответив своему внутреннему стражу дхармы, нужно что-то делать. Если у вас возникают мысли, вы таким же образом должны спросить, не потеряю ли я свой путь как монах из-за этих мыслей? Не потеряет ли свой путь другой из-за этих мыслей? Или не привнесет ему каких-либо страданий? И только затем думать. И если вы так будете спрашивать, вы увидите, что вам в монашестве позволительно думать только чисто. То есть восхвалять, благопожелать, желать здоровья, счастья другим. Хулить, критиковать, завидовать, обижаться нельзя. Вот так. Потому что потеряете свой путь, другие потеряют свой путь. В монашестве запрещено это. Говорить можно только чисто. Восхвалять других, благопожелать. А злые слова запрещены, обижающие слова. Совершать поступки можно только благие. Поступки, которые отвращают другого от хармы, приносят другим беспокойство, тоже нельзя. То есть все, что из нас выходит, должно быть чистым, осмысленным, благоприятным для дхармы. И вот сама жизнь в такой обстановке – это жизнь постоянного самоконтроля. Потому что, как вы знаете, у ума есть две тенденции. Первая – подкидывать греховные идеи, и вторая – постоянно их изощренно оправдывать. Таково его свойство. И чтобы вот так жить в таком потоке чистых проявлений тела, речи, ума – нам придется быть очень внимательными, очень бдительными, полностью перестроиться, всегда следить за собой. Следить за собой утром, в обед и вечером. То есть и в начале садху кажется очень трудно это, потому что его ум постоянно генерирует, постоянно что-то хочет излучать. И вот это излучение – это карма. И надо этот ум постоянно хватать за руку, ловить его, ловить на слове, на действии, на нечистые мысли. И это кажется обременительным очень, но потом постепенно мы привыкаем, и взращивается самоконтроль. И это начинается подлинная практика усмирения ума. Мы должны усмирить ум, усмирить эго. И ваша медитация не ради медитации, она ради усмирения ума. Ваше созерцание, ваше осознавание не ради самого осознавания, а ради очищения от клеш и усмирения ума. Созерцание должно вести к очищению. Если оно не ведет к очищению, это неправильное созерцание. Медитация должна вести к усмирению эго и очищению. Если она не ведет, это неправильная медитация. И наша медитация проверяется в повседневной жизни. Как мы проявляемся, как мы ведем себя, как мы говорим, как мы думаем. Как три наших врат, тело, речи, ума, проявляется. Если из человека исходит благое, чистые мысли, чистые слова, чистые поступки, это значит медитация успешна. То есть, если мы правильно воспитываем себя на духовном пути, мы через некоторое время становимся радостью сангхи, восторгом сангхи, гордостью сангхи, достоинством сангхи. Если мы становимся головной болью сангхи, зубной болью сангхи, еще какой-нибудь. Значит, мы неправильно воспитываем себя, мы что-то забываем постоянно. Нам надо обратить внимание на это. То есть критерий такой, другие становятся минимум спокойными в нашем присутствии и радостными, а максимум вдохновленными, пробужденными и уверовавшими.
В то время победоносный, находясь в Раджа-грихе, пребывал в роще Винувана, где обитают птички Калиндаки. Один столетний домохозяин по имени Пельки, услыхав, сколь неисчислимы достоинства вступления в монашество, подумал, почему бы и ему не вступить в монашество, и сказал своей жене, своим детям и слугам, «Я вступлю в монашество». Поскольку тот человек был очень стар и лишь докучал своим домочадцам, которые считали его совершенно бесполезным, то последние, услышав, что он выразил желание вступить в монашество, очень обрадовались и сказали: «Вступай скорее, наступило как раз подходящее время». Тогда домохозяин покинул дом и пошел в рощу Винувана просить победоносного принять его в монашество. Придя в рощу Винувана, он спросил у монахов: где пребывает великомилосердный Будда Победоносный, широко творящий полезные дела для богов и людей. Монахи ответили на это: Будда Победоносный ушел в другое место, чтобы творить пользу для многочисленных живых существ. Тогда домохозяин спросил монахов: кто из великих учителей, окружающих Будду, самый знающий и самый мудрый? Досточтенный Шарипутра, ответили ему монахи. И домохозяин пришел к Шарипутре и, отбросив посох, поприветствовал его, сказав: «О, достопочтенный, прими меня в монашество». Достопочтенный Шарипутра окинул взглядом домохозяина и подумал: поскольку этот домохозяин очень стар, то он не сможет ни учения постигать, ни практиковать самадхи, ни выполнять обязанности члена монашеской общины. И, подумав так, Шарипутра сказал: «Иди-ка ты отсюда. Ты слишком стар, время твое прошло, и ты уже не годишься для монашества». Пошел тогда домохозяин к архатам Махакашьяпе, Упали, Анирудхе и другим, и просил их принять его в монашество. Но те вопрошали: «Обращался ли ты ранее к кому-либо с просьбой принять тебя в монашество?» «Я просил достопочтенного Шарипутру», — отвечал им домохозяин. «И что же он ответил?» «Он сказал, что я слишком стар, время мое прошло, поэтому я не гожусь для монашества». Тогда монахи сказали: «Поскольку самый знающий и самый мудрый Шарипутра не принял тебя в монашество, то и мы не можем принять. Так, если искусный врач, сведущий в способах лечения, осмотрев больного, не берется его лечить, то заурядные врачи и подавно лечить не станут, так как больной, несомненно, отмечен знаком смерти. Коли уж мудрый Шарипутра отказал тебе в монашестве, то и другие монахи не дадут дозволения». Тот домохозяин, не получив разрешения монахов на вступление в монашество, покинул рощу Винувана, сел на пороге и громким голосом начал горестно вопить: «С самого рождения я не совершил ни одного большого греха. Почему же мне не позволяют вступить в монашество? Такой, как Упали, происходящий из Брадобреев, подметальщик и уборщик нечистот, такой, как Атапа, убивший пропасть людей, такой, как Осека, дикарь и свирепый человек, все они обрели монашество. Какой же грех совершил я, что меня в монашество не принимают?» Тогда подошел к нему Победоносный и явил воочию тело свое, блистающее яркими лучами и украшенное символами божественной красоты. «Почему ты так горестно вопиешь?» — спросил Победоносный домохозяина. Услышав голос Победоносного, который был подобен сладкозвучному голосу Брахмы, домохозяин несказанно обрадовался, как радуется сын, увидев мать. Он пал на землю, поприветствовал Будду и сказал: «Если такие живые существа, которые людей убивали, над людьми насмехались, лгали и клеветали, монашество обрели, то какой же грех совершил я, что мне не разрешают вступить в монашество? Мои домочадцы говорят, что я стал к старости докучлив и не нужен. Если меня в монашество не примут, и я вернусь домой, то меня не пустят в мой собственный дом. Поэтому не будет у меня места, где голову преклонить, и я здесь же немедля расстанусь с жизнью». Тогда Победоносный спросил у домохозяина Пыльки, кто решился, подняв руку к небесам, определенно сказать: «Этот может вступить в монашество, а этот не может вступить в монашество». Домохозяин ответил на это: «Наимудрейший из окружения Победоносного, вселенского владыки, вращающего колесо учения, следующий по величию после Победоносного, направитель мира Шарипутра, не принял меня в монашество». Тогда Победоносный в великом милосердии своем утешил домохозяина ласковыми словами, какими утешают родители своего горячо любимого сына, и сказал ему: «Не печалься, я приму тебя в монашество». Шарипутра — это не тот, кто на протяжении 3 неизмеримых кальп с усердием занимался аскезой и за 100 кальп обрел благую заслугу. Шарипутра и не тот, кто во всех рождениях совершал труднейшие деяния, позволяя главу себе отсечь, вырвать глаза, кости и костный мозг вынуть, срезать мясо с тела, кровь свою выпить, кожу содрать, ноги, руки, уши и нос отсечь, и все это в дар преподнести. Шарипутра не тот, кто отдал свое тело тигрице, в огненную яму прыгнул, в тело воткнул 1000 гвоздей, вставил 1000 светильников. Не тот также Шарипутра, кто в начальной неизмеримой кальпе 80 000 буд чтил, в срединной неизмеримой кальпе 99 000 буд чтил, в конечной неизмеримой кальпе 100 000 буд чтил, а в монашество вступив, практиковал и достиг будства. Только я являюсь властелином учения, поднятым 6 парамитами, облаченным в броню терпения, восседающим на алмазном троне под деревом Бодхи, покорившим злых мар и ставшим воистину Буддой. И нет таким образом равных мне в просветленности. Поэтому следуй за мной, и ты вступишь в монашество. Так победоносный всячески ободрял домохозяина, и скорбь того утихла, и он, очень довольный, последовал за Буддой в храм. Там победоносный сказал великому Маудгалияяне: «Прими этого домохозяина в монашество». Почему все так случилось? Дело в том, что живое существо может посвятить в монашество только тот, кто имеет с ним причинно-следственную связь. Имеющий причинно-следственную кармическую связь с Буддой не может быть посвящен в монашество другим. Имеющий же кармическую связь с другим, Буддой не может быть посвящен в монашество. Имеющий кармическую связь с Шарипутрой не может быть посвящен в монашество Маудгалияной, Кашьяпой, Анирудхой или другими учениками Будды. Таким образом, никем, кроме того, с кем имеешь причинно-следственную связь, не можешь быть посвящен монашеству. Маудгалияна тоже подумал: этот домохозяин стар, и он не может ни священные тексты наизусть заучивать, ни практиковать хьяну, ни выполнять обязанности члена монашеской общины. Однако царь Дхармы, победоносный, повелел мне принять его в монашество. Поэтому в силу устава нельзя отослать домохозяина обратно. Подумав так, Маудгалияяна посвятил старца в монашество и принял от него обеты. Человек этот в предыдущих рождениях уже породил основу для своего духовного освобождения. И то, что его зацепил железный крючок учения, было так же неизбежно, как быть на крючке рыбе. Поскольку этот человек и основу для своего духовного освобождения породил, и массу благих заслуг накопил, то днем и ночью, усердно прилегая, он научился читать и произносить наизусть слова священных книг, воспринял и постиг Сутра Питаку, Виная Питаку и Абхидхарма Питаку.
В монашество следует стремиться так же, как этот домохозяин пыльки. Если же нет возможности стать монахом, надо стремиться в состояние брамачари. Если нет возможности быть практикующим брамачари, надо стремиться стать карма-саньяси. Если нет возможности стать карма-саньяси, надо практиковать в том статусе, в котором ты есть. Но если нет возможности практиковать, то уже не поможет ничего. Oh.